Согласен ли ты с формалистами, что смысл в искусстве – это лишь один из литературных приемов? А вот теперь я могу про смерть автора поговорить. Да, я абсолютно согласен с формалистами. У нас, я больше скажу, я согласен с формалистами еще больше, чем может показаться. То есть, это не просто один из литературных приемов, но он еще и не закладывается автором. То есть, у нас нет органа для наделения текстов смыслами. Да, то есть, мы не имеем такой способности. Это мистика. То есть, когда вот говорят, что автор вложил какой-то смысл в произведение, то это, надо понимать, что это мистика. Так не бывает. Ты не можешь вложить смысл во что-то. Это религиозное какое-то понятие, которого я не придерживаюсь. И смысл ты как бы его можешь найти в произведении. Почему? Потому что как бы... если я скажу на английском языке there is a chicken in the room, да, то есть в комнате есть цыпленок, да, то, возможно, я имею в виду, что в комнате есть цыпленок. Но кто-то из присутствующих, допустим, 15 человек, где-то 2 из них могут подумать, что под словом chicken имеется в виду трус, потому что chicken еще может означать труса. Они могут подумать, что речь идет о них. То есть, вот с предложением «в комнате есть цыпленок» оно так работает в английском языке. Но вот с предложением «в комнате есть стол» оно так не работает. Почему? Если я скажу «there is a table in this room», в этой комнате есть стол, почему никто не решит, что под столом имеется в виду трус? А вот под цыпленком, может быть, имеется в виду трус? Как быть? То есть... В принципе, то, что я подразумеваю под предложением, оно не имеет никакого значения. Значение имеют слова. Я не могу вложить в предложение смысл. Это как бы это волшебство, волшебства не бывает. А то же самое с литературными произведениями. То есть, как бы, если ты написал там «Глокая куздра бокрячет бокрёнка», ты, может быть, этим хотел сказать, что тебе очень нравится «Вечерняя звезда», да? Но этого никто не поймет, потому что слова «Глокая куздра бокрячет бокрёнка», они не означают «Мне нравится вечерняя звезда». Вот в нашем обществе они такого не означают. То же самое, если ты напишешь «Мне нравится вечерняя звезда» на арабском языке, и это будет читать человек, не знающий арабского языка, он тоже ничего не поймет. Несмотря на то, что ты хотел вот сообщить, что тебе нравится вечерняя звезда. То же самое с искусством. Вот если ты написал какой-то белый стих про хорошее, может быть, даже не белый стих, ты написал какой-то специфический авангардистский стих про хорошее обращение с лошадьми, да? Что ты имел в виду, да, когда ты его написал? Может быть, ты имел в виду некое повествование, да, ты, может быть, рассказывал про то, что произошло с лошадью. Может быть, ты имел в виду некий императив, да, как ты, может быть, призывал кого-то к действию, да, то есть хорошо обращаться с лошадьми. Как именно хорошо обращаться с лошадьми, зачем это нужно. Да? Может быть, это все-таки у твоего текста описательная задача, скорее. То есть, ты описывал лошадь, описывал красоту лошади. Потому что ты не Взоров, да, ты зоофил таким образом. И поэтому тебе вот интересны лошадиные зады и прочее. И, в принципе, не мне тебя судить в этом плане. И ты не можешь просто взять и вложить смысл в текст. Да, смысл он только может быть в этом тексте, когда ты его уже закончил, написал, отправил в издательство, там его издали, и вот я его читаю. Вот я его читаю, и я этот смысл считываю со слов. Да, то есть, вот как эти слова принято использовать в нашем обществе, такой там и смысл. Значится, вот это вот формальное понимание смысла, да, как логический смысл предложений, это только одна грань этого самого смысла текста. Да. То есть, вот этот вот смысл с большой буквы, да, он включает в себя смысл с маленькой буквы. Вот смысл с маленькой буквы. Это всего лишь один из литературных приемов. А вот смысл с большой буквы, он включает в себя все литературные приемы, все средства выразительности. И вот, соответственно, смысл с маленькой буквы, он опционален, его может не быть. То есть я открываю текст, а там написано «Глокая куздра бокрячет бокрёнка». Смысла с маленькой буквы там нет. Однако там есть «бокрячет бокрёнка», то есть это так называемая этимологическая фигура. Это нас внезапно относит к, скажем так, индоиранской поэзии. Да, это нас относит к Авесте, это нас относит к Махабхарате, потому что этимологическая фигура – это, в общем-то, литературный прием, свойственный индоиранским и балтославянским языкам. Вот в русском языке всякие такие пассажи в духе «мосты мастить», да, и так далее, вот в старых всяких былинах, всяких старых поэмах, летописях и так далее, они тоже достаточно приняты. Это когда ты берешь глагол и берешь прямой объект этого глагола, да, и они у тебя однокоренные. То есть ты мастишь, что мастишь? Мосты. Да, ты пишешь, что ты пишешь? Ты пишешь письма. Кстати, пишите письма, у нас до сих пор используется в речи. Вот, и бокрячить бокрёнка. Слова ничего не значат, можешь себе представить. Они выдуманы сходу, они никогда не использовались. То есть у них нету узуса, да. Как вот я недавно постил дебаты диакона Кураева с Михаилом Гельфандом, и Гельфанд постоянно использовал слово «узус», очень красивое латинское слово «узус», да, тенденция в использовании. То есть у них нет никакой как бы, тенденции использования, да, никакого правильного использования, никакого узуса. Телоса у них нет, у этих слов, бокрячить и бокрёнок. Но тем не менее мы видим, что они однокоренные, и что один из них является прямым объектом другого, а другой, в свою очередь, является глаголом. То есть, это этимологическая фигура, это имеет некие культурологические отсылки, да, в себе. И мы это можем, в принципе, из текста извлечь. И рассматривать это как смысл с большой буквы «С». С большой «С». Мы любим большие «С», правильно? Вот. То есть... То есть, оно так работает в формализме. Да? То есть, вот смысл с большой буквы «С», он всегда там есть. Это совокупность литературных приемов, совокупность средств выразительности. Вот смысл с маленькой «С», логический смысл, он опционален. Ну, вот в эпосе он скорее должен присутствовать. Потому что как ты будешь писать эпическую поэму, не описывая никаких событий? Да? Вот если ты описываешь какие-то события, у тебя так или иначе будут утверждения, о которых, в принципе, можно задать вопрос, истинные они или ложные. Но вот если у тебя поэма состоит из воплей левой, 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 то там нельзя спросить, истинные они или ложные эти твои вопли. Как бы, да, не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Оно не может быть истинным или ложным. Оно является переоцененным говном, во-первых, да, как бы в случае с... Иосифом Александровичем, да, но в частности оно является императивом, а императив истинным и ложным быть не может. Соответственно, он смысла с маленькой «С» не имеет. Но вот совершая ошибку, содержит в себе аллитерацию на букву «Ш» в то же время, да, хотя довольно слабую, потому что там два слова всего, «Ш», и к тому же «Ш», ну, это не очень красиво. Это чуть получше, чем «Р», конечно, но в русском языке аллитерация с буквой «Ш», ее добиться не так уж и сложно. Это все равно, что ты на немецком пишешь поэму, и у тебя аллитерация со, как бы такая массовая со слогом «Н» постоянно. Ну, отлично, каждое второе слово заканчивается на «Н», это несложно, этого несложно добиться в немецком-то языке. Вот. То есть, вот так вот. То есть, вкратце, моя позиция по формализму в искусстве, она выглядит так, что смысл, он опционален, во-первых. Во-вторых, смысл не вкладывается автором. То есть, смысл – это не замысел. Вот, это важно. То есть, Рэй Брэдбери, когда писал «Фаренгейт 451» в университете, в котором я учился, он писал не книгу про цензуру, а получилась книга про цензуру. Вот он имел в виду, что книга будет про то, как телевидение вытесняет бумажные книги из нашего обихода. Да. И люди от этого тупеют. Люди становятся однообразными, да, в плане своих мыслей. То есть телевидение, оно отупляет людей, делает людей одинаковыми. Да. Вот. Вытесняет книги. А получилась книжка про цензуру, про то, как в тоталитарном сообществе эти самые книги жгут, потому что они порождают инакомыслие. Ну вот как тут быть? Рэй Брэдбери категорически был против такой интерпретации, да, вот то, что она про цензуру. Ну и что, что он против? Книга-то не про то, про что он думал, несмотря на то, что он ее написал. Мнение автора, оно не должно играть никакой роли, потому что, во-первых, автор, он сегодня думает одно, завтра он думает другое. Возьмем какие-нибудь поминки по Финнигану Джойса. Да? Вряд ли Джойс был к моменту завершения своей этой великой книги. Ну, у нее, конечно, конца нет, потому что она заканчивается там же, где начинается, она циркулярная. Значит, но вряд ли Джойс к моменту завершения, скажем так, работы над своей книгой прекрасно помнил расшифровку всех словесных игр, которые он там применял. Прекрасно помнил все сюжетные ходы, которые там нестабильны. Там персонажей даже нет, по сути дела. Значит, то есть Джойс к моменту написания... к моменту завершения работы над поминками по Финнигану, не смог бы рассказать нам, о чем эта книга, как бы, о чем вот каждый отдельно взятый момент этой книги. Вот Толстой, может быть, и смог бы пояснить за Анну Каренину. Ну, потому что Анна Каренина – это Анна Каренина. Она, в принципе, написана повествовательным языком. А поминки по Финнигану нет, они не так устроены. Вот. Опять-таки, Гоголь, может быть, не смог бы пояснить полностью за записки сумасшедшего. Да? Маяковский, может быть, не касательно всех своих стихотворений мог бы ответить, о чем они на самом деле. Вот. Запутался бы, может быть, в какой-то момент. Велимир Хлебников тоже. Ему бы самому пришлось бы анализировать, что он написал, потому что люди же меняются. То есть, вот такое представление, как вот идентичность, да, собственная, да, что ты личность, что ты через время и пространство ты сохраняешься как что-то постоянное. Но это же все-таки мы для удобства такое придумали. Да? Мы на самом деле не сохраняемся нифига, ни в плане идей, ни даже физически. У нас большая часть клеток заменяется, причем достаточно быстро в нашем организме. И также и с нашими так называемыми идеями они тоже заменяются и видоизменяются под воздействием внешних раздражителей, различных внешних факторов, вещей, которые с нами происходят, вещей и людей, которых мы теряем, приобретаем, находим и так далее. То есть все меняется, все течет постепенно. И мы текем таким образом. Ну, как бы в разных смыслах мы текем, в зависимости от пола, конечно. Да? Вот. Как бы. Отличная шутка. Евгений Фаганович в эфире. Ох. Да, о чем бишь я? Да, то есть люди-то меняются, постоянно меняются. То есть Булгаков начал писать «Мастера и Маргариту». 12 лет прошло, он ее закончил писать. За это время сколько он пережил всякой херни? У него, по-моему, жена поменялась за это время. Он переболел всем, чем можно переболеть. Он закончил писать уже на смертном одре фактически. Он надиктовывал своей последней жене, что ему там придет в голову. Он переписывал постоянно этот свой там роман о дьяволе, да? Так что к моменту написания «Мастера и Маргариты», к концу своей жизни, он уже, наверное, не смог бы пояснить за смысл всех там отдельно взятых моментов. Да? Смысл он в самом произведении, а не в том, что хотел сказать автор. Вам должно быть, вам как критикам и как литературоведам или как киноведам, вам должно быть плевать на то, что хотел сказать Квентин Тарантино в «Криминальном чтиве». Вы должны смотреть фильм. Вам должно быть плевать на то, что хотел сказать Дэвид Линч в «Малхолланд Драйв», на то, что хотел сказать Орсон Уэллс в «Гражданине Кейне». Вы, если хотите, можете увидеть свое. Так или иначе, это самое ваше, оно будет не только ваше, потому что все, что вы можете назвать вашим, уже, во-первых, было 300 раз схавано и высрано, во-вторых, на данный момент оно и хавается, и высирается одновременно, как только вы это пишете в своей рецензии на фильм. То есть, может быть, вам показалось что-то в том или ином фильме или в той или иной книге, и вы, может быть, вы как критик, вы не хотите проецировать себя на этот текст, да? Вы не хотите навязывать себя строкам Шекспира или строкам Ветхого Завета. Но поймите, что когда вы навязываете себя, вы навязываете не только себя, а всех людей, которые мыслят так же, как вы. По крайней мере, по поводу этих отдельно взятых вещей. То есть, наверное, ваши мысли-то не уникальны. Очень навряд ли они уникальны. То есть, так или иначе, ваша интерпретация того или иного приема, например, смысла розового бутона розы в «Гражданине Кейне» Орсона Уэллса, эта интерпретация, она так или иначе разделяется другими людьми. Не только потому, что вы услышали ее от других людей, наверняка вряд ли вы ее сами придумали. Но так или иначе, ну сколько можно придумать интерпретации этому бутону розы? Ну, ограниченное число все-таки. Точно так же, как есть ограниченное число интерпретаций буквы А в русском языке. То есть ты когда видишь букву А в тексте, ты ее, скорее всего, произносишь как А. Конечно, не всегда. Да, иногда ты ее произносишь как, ну, то, что в лингвистике называется шва, да, то есть безударная гласная. Вот, полностью безударная гласная, да. Как первая буква О в слове молоко. Молоко. Читается как «ы». Но в целом буква «а», она, как правило, интерпретируется как «а». А слово «молоко», оно, как правило, интерпретируется именно как «молоко». Оно, конечно, может интерпретироваться как-то иначе, возможно, в каких-нибудь стихах. Но, как правило, если речь идет о повествовательном тексте, то ну, белая жидкость из сиськи какого-нибудь, коровы, как правило. Да? То есть, если я достал молока из холодильника, я пишу тебе, что я достал из холодильника пакет молока, наверное, я имею в виду не козье молоко, да, и не медвежье, а все-таки как бы и не птичье. А все-таки имеется в виду коровье, если я не уточняю, какое оно. Правильно? Потому что есть все-таки некие устоявшиеся нормы в нашем обществе. Если молоко, то, наверное, оно коровье все-таки. Наверное, я не человеческое грудное молоко в холодильнике держу. Мог бы, но не держу. Я мог бы, например, использовать ручку для того, чтобы помешивать сахар в стакане с чаем, размешать, да? Мог бы, особенно если ручка пустая, в ней нет чернил. Например, я стержень из нее достану, чтобы не отравиться. Я мог бы использовать ручку таким образом. Но получается, что я не использую ее как ручку, правильно? Потому что ручку все-таки принято использовать для письма. Мы поэтому ее называем ручкой, да, а не соломинкой. Вот, или чем-нибудь еще. Да. Вот, то есть то же самое и с интерпретацией текстов. Интерпретация, она в некотором таком ограниченном смысле, она объективна. Ну, любая объективность, она объективна в некотором ограниченном смысле. Да? То есть ты, конечно, можешь интерпретировать букву А как мою залупу запросто, то есть почему бы и нет. Но, как правило, мы этого не делаем. Да? То есть буква А, она, между прочим, иногда бывает похожа на ушную раковину. Может быть, автор имел в виду ушную раковину. Кто знает, от русских формалистов можно ожидать любой хуйни. То есть, может быть, под буквой А имелась в виду ушная раковина, запросто. Однако, вряд ли. Да. Или перевернутая буква 6. Или еще что-то. Под буквой Ш могла иметься в виду расческа. Но, скорее всего, это буква Ш. Да, и опять-таки там могут быть какие-то отсылки к там, семитским алфавитам всяким и так далее. Вот, то есть, понимаешь, два простых постулата. Да? Смысл – это не то же, что замысел. На замысел нам насрать – это первый постулат, он два пункта просто имеет. И второй постулат, смысл, он как бы смысл с маленькой буквы «С», он опционален, всего лишь литературный прием. Такой же, как рифма, ритм, аллитерация и так далее.